Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Евразвяз обнародовал додаток до черного списку санкций. Обещанные новые 15 имен граждан России, которые, на думку Евразвязу, несут отказность за деяния супрать суверенитета Украины. Прогучить интервью с белорусом, который теперь работает в Донецкой области, а так само репортаж нашего корреспондента с Майдана Незалежности в Киеве. На месте массовых расстрелов людей во урочище Куропаты избираются громадские активисты, как пройти маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагодия у Куропаты из Менску свозили людей, приговоренных до расстрела. А питание на улице Городни. Как вы ставитесь до введения Заходом санкций супроть России? Эти здольные эти санкции застерегчи от аннексии новых территорий Украины. Вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. Телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуя без перепынку. Сегодня в Минске проходит встреча президентов Беларуси, Казахстану и России. Официально обещано, что главная тема обмеркования – перспективы створения Евразийского экономического союза. Эксперты кажут, что за этими словами наиважнейшая проблема – типа погодится Россия на потребование Беларуси и Казахстану отмовиться от всех вынятков и обмежований от первого дня функционирования новой структуры, которую мают створить у конца травня. Для Беларуси это наиперш экспортные мыты на нафту, которые теперь идут у российский бюджет. С подробностями Владимир Глот.
Першым у Менск ля середины дня прилетел президент Казахстану Нурсултан Назарбаев. Праз 2 гадзіны з'явился российский президент Владимир Путин. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко у іх чаканні правёў 2 сустрэчы. Першую з Сергеем Румасом. Менавіта гэты чыноўнік, дарэчы, сын былога міністра фінансаў краіны Мікалая Румаса, неафіцыйна лічыцца галоўным у Беларусі знаўцам Евразэсу. З паведамлення агенцыі Белта вынікае, што ў дамове ёсць шэраг няўзгодненых пазіцыяў. Час вельмі абмежаваны і спрасаваны, і перш чым весці дыялог з кіраўнікамі дзяржаваў, я хацеў бы ад вас атрымаць апошнюю інфармацыю. Я ведаю, вы апошнія гадзіны, напэўна, і сённяшні дзень, ноч захапілі, працавалі над дамовай, спрабавалі ўзгадніць пазіцыі, якія, магчыма, яшчэ не ўзгодненыя. Мы таму і сустракаемся ў Менску, каб выруліць на нейкі шлях. Так патлумачыў кіраўнік Беларусі неабходна сустрэчы з Румасам. Другая размова у Лукашенко отбылася с Виктором Христенком, які координує усю працу по створенню новой інтеграційної структури. До його у керівника Беларуси було важнейшее питання – чи просовуємося ми значно наперед, альбо нема ніяких зрухов. Христенко запевнив, що праця йде у звышінтенсивному режимі. Головная проблема – потребование Беларуси и Казахстану отмовиться от нафтовых вынятков от первого дня основания новой интеграционной структуры. Для официального Минску это означает иметь додатково что год около 4 миллиардов долларов. Москва выступает за то, как вынятки откинуть с 2025 года. Інакш, як заявив на минулым тыдні намесник міністра фінансаў Росії Сергей Шаталов, країна буде губляти на нафті каля 33 мільярдів доларів штогод. Ринковими лічить потребування Білорусі і Казахстану керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка.
Абсолютно верно, тому що на ринку свободне движення товарів, сырья, ресурсів, робочої сили, і неважно, де нефть добувається, на Чукотці, на Камчатці или под Гомелем. Любое производимое сырье, оно на рынок вступает, конкурирует по ценам, по качеству. И правительство здесь ничего не должно делать, кроме особых случаев, когда вводится особый режим, ну, чрезвычайный, форс-мажоре. А так любой товар, включая товары сырьевые, они должны быть в свободном доступе. И между странами, то есть российская нефть в Беларусь, казахская в Россию, белорусская Казахстан и так далее.
Александр Лукашенко подчас выступу с традиционным посланием публично заявил, что коли Россия готова отмовиться от вынятков только про 15 годов, то Беларусь подпишет домову об створении Евразийского экономичного союза так само про 15 годов. До агульной встречи с Путиным и Назарбаевым Лукашенко поспел особенно поразмовлять с президентом Казахстана. Той признал, что проблемы у троицы по-ранейшему застаются. наши эксперты попрацавалі, але ёсць пытанні, якія нам неабходна абмеркаваць, удакладніць. І гэта мы будзем рабіць утрох, заявіў Нурсултан Назарбаев.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глот. Теме Евразийского экономичного союза будет присвечена и наша сегодняшняя экспертиза.
Ці удастся керівникам Беларусі, Казахстану і Росії прийти до згоди на конт умови створення Євразійського економічного союзу? Ці зорі Владимир Путін примусить Олександра Лукашенку однозначно підтримати позицію Кремля по Україні? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя эксперты Александр Кваскоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Увесь час працуе адказнік у Менску 266-39-52.
Татьяна Борисовна Сипойчева. У отказ слухачкам, якія лічаць, што Расія нас корміць. Зваротнае пытанне, чым? Газам, нафтай. Болей нічым. Прычым корміць? Бездарнага ў эканамічным плане Лукашэнку і яго чыноўнікаў, якія самі сябе падсадзілі на гэты наркотык. Пазнякоўцы яшчэ 90-х гаварылі, што так не трэба рабіць. Мяне Расія не корміць. Я з 24 гадоў круглая сірата і прывыкла зарабляць сама на сябе.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Евразвяз сёння абнародаваў дадатак да чорнага спісу санкцый. Абвешчаныя новыя 15 імёнаў грамадзян Расіі, якія, на думку Евразвязу, нясуць адказнасць за дзеянні супраць суверэнітэту Украіны. Падрабязнасці раскажа мая калега Алена Ціхановіч.
Добры вечар. Так, Алексей, цалкам цяпер у еўрапейскім чорным спісе 48 чалавек. Евразвяз дадаў імёны, многія з якіх супадаюць з такім жа спісам, прынятым крыху раней ЗША. У прыватнасці і тут, і там згадваюцца асобы, напрыклад, віцэ-прэм'ера Расіі Дмітрыя Козака або сталага прадстаўніка расійскага прэзідэнта ў Крыме Алега Белавенцава. Калі амерыканскі спіс пашыраны і на бізнес-кампаніі, еўрапейскі пакуль толькі на персаналіі. Але ён ужо пашыраецца і на дзеячоў украінскага сепаратызму. Напрыклад, тут ёсць некалькі асоб з кіраўніцтва так званай Данецкай народнай рэспублікі. Або тут ёсць імя афіцэра ГРУ Ігара Стралкова, які вызначыўся ў Славянску. Яго падазраюць у дачыненні да жорсткага забойства украінскага дэпутата Уладзіміра Рыбака. І паводле СБУ Украіны гэты Стралков атрымаў канкрэтны загад Масквы арганізоўваць дыверсійную аперацыю на мацерыковай Украіне, у прыватнасці ў Данецкай і Луганскай абласцях.
Алена, але атрымоўваецца, што многія з гэтых асобаў, асабліва, я так думаю, і не рвуцца ў Еўропу, а Еўропа не рашаецца ўвесці нейкія санкцыі эканамічнага характару супраць Расіі, так?
Ну, сёння прадстаўніца Верховнага камісара Кэтрын Эштон Майя Кацыянчыч патлумачыла прынцып падыходу і іх, так сказаць, паступовасць. Гэтыя санкцыі адзінагалосна ўхваленыя і ўведзеныя дзяржавамі-сябрамі. Гэта інструмент знешняй палітыкі, які мы выкарыстоўваем сярод многіх мер для таго, каб убачыць развязку цяперашняга крызісу. І не далей як заўтра, 30 красавіка, прадстаўнікі краін Еўразвязу зноў збяруцца, каб абмеркаваць магчымасці пашырэння санкцый супраць Расіі, так званую фазу нумар 3. Яны могуць датычыць санкцый гэтай фазы, могуць датычыць не толькі пашырэння чорнага спісу персону, але і санкцый, якія б закраналі галіны энергетыкі, банкаўскага сектару, лясной гаспадаркі, вытворчасці высокатэхналагічнага абсталявання або нават гандлю прадметамі раскопак. Кошы.
Але на як на пашырэнне санкцый рэагуюць у самой Расіі і ва Украіне?
Ну, рэакцыю расійскага МЗС у традыцыйным ключы агучыў яго прэсавы прадстаўнік Александр Лукашэвіч.
Принятая Европейским Союзом новая порция санкций против российских и украинских граждан не может не вызывать отторжения.
А Валянціна Матвіенка, спікер Савету Федэрацыі, якая сама была ўнесеная ў чорны спіс крыху раней, паабяцала адказ.
Я полагаю, что это тот случай, когда мы должны зеркально ответить, подготовить ответные меры с тем, чтобы никому не было возможным таким языком разговаривать с Россией.
Ну а что до Украины, то ее дипломатичные представники усведомляют той факт, что Евразвяз реально не готовы до широкого покарания России праз экономичные санкции. И, каже керовник украинской миссии при Евразвязе Константин Елисеев, теперешние санкции нагадывают укус комара. На его думку, Евразвяз повинен быть хитрейшим и больше винаходливым, а то он принимает просто чаканные кроки, которые не удивляют Россию. До речи, такой же критики подвергаются и санкции США. Например, Дэвид Креймер, керовник организации Freedom House, назвал опошнее решение Белого дома покарать маловядомые российские компании уколом шпильки. Креймер лечит, что реально отчувальные санкции повинны дотычить таких буйных и важных для Кремля компаний, как Роснафта або Газпром. Таким чином цена агрессии для Путина будет резко поднятая.
И больше подробязно про заходние санкции супроть России на нашем сайте свобода.орг. И позднее у нашей программе прогучите питание на городенских улицах. Як вы ставитесь до введения Заходом санкций супроть России, те здольные этой санкции застерахчи от аннексии новых территорий Украины. Нагадаю, вы сами можете выказаться. Аутоотказник у Минску працует без перепынку. 266-39-52. Наш минский номер. Вы на фарах Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Менску сустрелись президенты Беларуси, Казахстану и России. Догэтуль застаются неузгодненными пытанні о правилах Евразийского экономичного союза, дамову об яким керовники трех державов мають намер подписать у конце травня. Евразвяз обнародовал додаток до черного списку санкций. Обвешенные новые 15 именов громадян России, якія, на думку Евразвязу, несут отказность за деяние супраць суверенитету Украины. Прогучить интервью с белорусом, який теперь працює у Донецкой области, а так само репортаж нашего корреспондента с Майдана Незалежности у Киеве. Сегодня на месте массовых расстрелов людей во урочище Куропаты под Менском избираются громадские активисты, как пройти маршрутом, по каким у 30-е годы минулого столетия у Куропаты из Менска свозили людей, приговоренных до расстрелу. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз больше подробязно про апошнюю из этих темов. На месте массовых расстрелов во урочище Куропаты под Менском собрались громадские активисты и прошли маршрутом, по яким у 30-е годы минулого столетия туды свозили людей, приговоренных до расстрелу. На месте подеи сегодня был наш корреспондент Олег Грузделович, он теперь там и находится. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Расскажите, галі ласка, что сегодня отбылось там?
Так, ось люди пройшли, тут больше за 20-30 активистов, они пройшли в этой главной дороге смерти, это от поля, уже около самой кольцевой, коля этого великого, великой крамы Бикс, и вот про это поле, потом оказывается, смерть взяла вокруг вот этого Куропатского холма, и потом снова вернулся до Крестовой, и сюда заезжали машины на самый уже на вершине холма. Зараз вот на вершине, когда хвязного камня, стоят люди под бело-червоными стягами и зачитывают, читают прозвища расстрелянных и репрессованных в 30-е годы Мельчуков. Люди нашли эти прозвища, которые домоглися от КДБ этих списков, и вот зараз были зачитаны еще раз, зачитываются более за 200 прозвищ, зачитываются зараз, и каждый 29 числа активисты собираются, тут и так само зачитывают некую частку прозвищ. Сегодня такой день, радуется, когда люди вкладывают загиблых, померших и загиблых, и вот поскольку мы заходим в Куропатах, я попросил ведомого историка Игоря Кузнецова рассказать, что новое, ведомое про Куропаты, и как зараз идет эта вот борьба за ушанование памяти репрессованных.
Сегодня очень значимый для белорусов день, и это и Деды, и Радоницы. Сегодня вот мы зачитываем фамилии индекса белорусских репрессированных, которые расстреляны были в Минске. Это 5772 фамилии, мы уже почти год их зачитываем. Сегодня очередные 200 фамилий примерно будет зачитано. И значимость этого дня еще более сегодня возрастает, потому что мы уже имеем предварительные данные, опять-таки чисто аналитического плана, что в Беларуси было расстреляно более 300 тысяч. Это примерно в 10 раз не совпадает с официальной статистикой. Было репрессировано более 1 миллиона 600 тысяч человек. Курапат, это как раз то место, где мы знаем только две фамилии, Моше Крамер, Мордехай и Шульгин. Больше фамилий мы не знаем, ни одной фамилии КГБ так и не назвала. Мы очень надеемся, что все-таки придет то время, когда об этом узнаем. И сегодня, в этот светлый день памяти, вот мы называем очередные фамилии, вспоминаем эту дорогу смерти, по которой они везли, и с большой печалью сегодня констатируем о том, что с одной стороны построен Бульбаш-холл, с другой стороны планируется строительство нового выставочного комплекса. И сегодня еще трагические дни, потому что в апрельские дни 40-го года в окрестностях Минска были расстреляны так называемый белорусский катынский список. Это не только офицеры польской армии, это и гражданские лица по этой операции. Это был второй этап после 1937 года. И в конечном итоге сегодня мы вспоминаем всех погибших, и белорусов, и евреев, и русских, и украинцев, всех, кто на белорусской земле, который лег в эту землю, и, к сожалению, на сегодняшний день память о них не увековечена, кроме как вот создание народного мемориала в Куропатах, и государство опять осталось в стороне, и опять мы констатируем то, что не названы фамилии, не выплачены компенсации. В конечном итоге мы ждем, что 28 октября в этом году будет общественный трибунал присоединения сталинизма в Беларуси. И мы дадим хотя бы, если не юридическую, то моральную оценку того, что происходило на нашей многострадальной земле.
Говорил историк Игорь Кузнецов, и с нами на связи наш корреспондент Олег Грузделович. Я еще хочу только задать питание. Я так разумею, Олег, основная идея сегодняшнего ушанования так само и у тем, что активисты хотят спынить махчимость забудовы этой дороги на Куропаты коммерцийными объектами. И они кажут, что дорога так само повинна стать часткой мемориалу, и это треба заховать для будущего мемориала, так?
Так, безумовно, и сегодняшнее мероприятие – это початок такого шляху боротьбы, потому что мы бачим, что люди кажут, что не шмат еще переход на, ну, в этой борьбе, в этом змагании, будет тяжко будет, потому что фактично коммерческие структуры и иншие разные структуры полудержавные уже эту землю размерковали и хотят ее зле уже вышмоктывать, некие гроши отремливать. А все это наступило к ожиданию людей ушановать тех, кто загинул тут.
Я нагадаю, наш корреспондент Олег Грузделович, репортаж с Куропатов и больше подробязно про народный мемориал там на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Як вы ставитесь до введения Заходом санкций супраць России? Ці здольны гэтыя санкции засцерагчы ад аннексии новых украинских территорий? На такое пытанне нашего корреспондента отказали люди у городе.
Не здолеют санкции поуплывать? Потому что Россия самодостатковая держава. Мне так сдается.
Коли есть нафта, коли есть газ, есть хорошие, так сказать.
Лишу, что усход будет российский.
Ну, мне сдается, что там люди подтримливают, усходние украинцы. Они, скажем, николи себе не отосамливали с украинской народностью, нации. Ну, это российцы, мне так сдается.
Санкции не влияют. Кое-что, ну, это мелочи России не очень повлияют. Да, нет. Донецк – это Украина, но здесь они сами там, эти области, там же разные, как говорится, эти национальности, там, сколько это, не понял.
Ну, в принципе, им для того, чтобы отстоять свои интересы, думаю, что надо это делать. Закрепиться на тех рубежах, чтобы показать им, что Россия есть Россия, этому Западу. Но я не знаю, правильно ли это будет, но что-то делать надо и обязательно надо, потому что уже со всех сторон окружили эту Россию. Наверное, немножко как-то будет, конечно, хуже, по-любому, но Россия страна большая, богатая, и думаю, что они выдержат такие вопросы.
Ну, я думаю, что продвигаться-то она постарается, а санкции будут иметь место, так сказать, начнут действовать, но через некоторое время просто. Это все требует определенного времени. Сейчас уже отмечает Министерство экономического развития России. Уже у них рецессия начинается. Но когда совсем будет плохо, тогда уже будут совершенно другие разговоры. Ну, а пока боевой пыл там вовсю.
Ну, я считаю, что санкции вряд ли как-то повлияют на Россию. Россию, всякие ресурсы, и это все у России есть. А то, что Запад пытается что-то там навязать, это, я думаю, что повлияет в отношении его. Я считаю, что и Донецкая Народная Республика тоже войдет в состав Российской Федерации, если власти Украины ничего не предпримут.
Ну, я думаю, Россия все, что хотела на Украине, уже сделала, и больше как бы, ну, нету смысла просто. Крым они вернули свой, который был изначально их, так что я думаю, что им больше просто ничего там не надо. И сейчас нету такого, что просто только на одну Россию оно может эти санкции повлиять. Они, скорее всего, повлияют и на Россию, и на тех, ну, на те страны, которые ведут эти санкции. Все.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Беларус Александр Янусік працуе ў гэтыя дні ў Данецкай вобласці са здымачнай групай нямецкага тэлебачання. Ён сустракаўся з працаўнікамі сепаратыстаў і з мясцовай адміністрацыяй, якая паводле яго мала што кантралюе. Вось што ён кажа пра пагрозу аддзялення гэтага рэгіёну ад Украіны.
Ситуация, правда, вельми тут напруженная, и никто тут не ведает больше пророссийско настроенных захоров, тем меньших на самом речь. Коли ходишь по улице, сдается, что их вельми шмат. И коли поглядишь на то, как яны там захопливают будинки, и коли яны учора там били проукраинских демонстрантов, сдается так само, что их шмат. А лишь яны вельми мобильные, яны передвигаются с одного места в другое, и таким чином создаются уражение переваги. Але, на мой погляд, все ж таки погроза реальная, что регион может отколоться.
Коли вы разговариваете с людьми, насколько есть поддержка территориальной целостности Украины?
Поддержка есть, але ведаете, шмат людей вельми заполоханы. Яны не вельми, навод, коли яны подтримливают, коли яны бачат журналиста, когось еще, яны не вельми могут сказать, что яны подтримливают єдність Украины. Те, кто смелее, те выходят на акции протеста. Мне сдается, большая частка населения, она просто такая некоморфная такая. Яны подтримливают єдність Украины, але яны никуда не лезут.
Ці можна сказаць, што цяперашнія ўлады ў Кіеве напалохалі жыхароў гэтага рэгіёну, бо бывае вось такое меркаванне, што людзі бачаць Расію меншым злом, чым цяперашнія кіеўскія ўлады?
Ведаеце, здаецца, не кіеўскія ўлады напалохалі, а напалохала расійская пропаганда, якая такім чынам прадстаўляе кіеўскія ўлады. І людзі сапраўды ўспрымаюць кіеўскія ўлады як некую пагрозу. Яны кажуць, што ніколі не будуць голосовать за киевские улады, але коли пытаешься их без вестя, яны навод толком вам ничего не говорят. Говорят про эти референдумы, які отбудутся тут 11 травня, если не отбудутся, а лишь нечто нарисуюсь. А люди сапраўды заполоханы Киевом. Вельми такое ставление до Киева, как некого чужого. Россия все ж таки для многих ближе, а лишь скажу, есть значная частка заполоханная або аморфная, какие не хочет у России.
Говорю Александр Янусик, який цяпер працуе ў Донецкой области, а наш корреспондент Игорь Корней побывал у центра Киева.
Центральная частка Хрещатика, одной из головных артерий украинской столицы, переутворена у своеобразный революционный мемориал. Еще недавно тут вировали митинговые жарсти, оборонцы стримливали атаки беркутовцев и гинули от куль снайперов. Теперь про то и нагадывает хиба что воявничий антураж. На упрос на проездной часы десятки войсковых наметов с познакой партийного и регионального похожения насильников. У их люди собираются заставаться наименее до обвящения выников президентских выборов. На скрыжованиях с Грушевского и Институтской, где велися соправдные бои, горы покрышек, поддонов, наполненных мехов. Тут же отбитая у силовиков трофейная спецтехника и перефарбованные у жовто-блакитные колеры водометы. Великие участки ходников без плитки, и она догэтуль цементуя оборончие редуты. Новогодняя елка наполову разобранная, замест мишуры антипутинские плякаты. Показально, что новокольная территория старанно подметается як самими майдановцами, так и коммунальниками. Практично паўсюль гараць свечки в память про забитых, а фотогалерея небесной сотни литерально потоная у кветках. Активисты у камуфляжа ведут запись у народное ополчение, собирают ахвирование для потерпелых и их семьев. Посланием в Москве выкладен из плиток заклик по-российску. Стоп пропаганда, здесь нет фашизма. Над усим на повотальным пейзажем возвышается обгорелый каркас спаленного дому профсоюзов. Многія эксклюзівныя кадры супрацьстаяння з Беркутам на пачатку бестэрміновай акцыі і расстрэлу майданаўцаў снайперамі былі знятыя аператарамі і журналістамі грамадскага інтэрнэт-тэлебачання «Спільнабачання», якое паўстала ўжо падчас супраціву. Згадвае адна з ініцыятарак «Спільна ТВ» Надзея Шаўчэнка.
А почему, допустим, майданы разные загнали до конца? Это вопросы дофига. Вот гораздо больше, чем ответ. Одна конспирологическая, другая хаотическая. В принципе, более-менее четко упал. А другая вот у меня по математике была тема самоорганизации сложных систем. Когда все вроде бы стройненько, а на самом деле единого центра нет. Ну, либо рабедяйство, либо там дурость власти, необразованность. Все-таки какое-то давление на них было со стороны Запада. Где-то такие не рисковали. То есть, может быть, они боялись.
Нібыта баючыся розгаласу ў справе абмежавання доступу да інфармацыі, улады, тым не меней, адважыліся на самы радыкальны крок – расстрэл людзей. Надзея Шаўчэнка кажа, што журналісты дагэтуль не маюць адказу, хто насамрэч аддаваў злачынныя загады ды кіраваў забойствам.
Наверняка ж слышала, што наш прэзідэнт свыше па некаторым прызнакам мог граць барыяметычную ролю. Дзесіцьна непонятна, хто аддаваў прыказ, хто нанімаў этих людзей. Дзесіць пор тут версій столько, што оно было на самом деле либо хорошо арганізаваны план, либо вот таким вот образом совпало, что знаете, бывает так в природе. Конспирология, она иногда бывает просто очень сложно вот такой заговор посчитать и выполнить.
Палітычныя працэсы выйшлі за межы Кіева і цяпер, пасля бесцырымоннай прыватызацыі Расіі і Крыму, эпіцэнтрам хваляванняў сталі ўсходнія рэгіёны Украіны. Як працуецца ў прарасійскіх анклявах журналістам, якія разам з іншымі абаронцамі Майдану звыкла асацыююцца з бандэраўцамі ды фашыстамі. Надзея Шаўчэнка констатуе, што там датычнасцю да журналістыкі лепш не бравіраваць увогуле.
Востокі Украіны, ну, прыйшка там такое отношение к нашей преступности. Вирусская пропаганда, там 10% правды и 90% лжи, не снимать, да, многие у нас исторически приходится. В Крыму там камеры пытались бить и отбирали наши коллеги. И антиспин на сайт запустили, и ролики про то, какие мы агенты Запада. Ну, не очень. Можно было веселее. Ну, в принципе, сейчас, конечно, для власти, особенно для нас, ну, там-то, выбраны нас.
Война и коммерция идут побач. Так і на Майдані, ідзе бойкі гандаль кубкамі, талеркамі, шалікамі з рэвалюцыйнай сімболікай, сувенірнымі магніцікамі, дзе несумненным гітом прататып залатых батонаў з януковіцкага міжгір'я, майкамі з выявамі Сцяпана Бандэры ды лёзунгамі «Слава Украіне, героям слава», а таксама дыванкамі з тварам Януковіча і надпісам «Выцірайце ногі». Таксама можна разжыцца рэальнымі рарытэтамі, рэчавымі доказамі мірнай зброі Беркута, нават каскамі і бронежылетамі, канфіскаванымі ў праваахоўнікаў. А мастакі з народа могуць выканаць партрэт у майданаўскім антуражы.
З Кіеву перадаваў Ігар Карней. У Мінску сустрэліся прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі, якія спрабуюць дамовіцца пра еўразійскі эканамічны саюз. На месцы масавых расстрэлаў людзей ва ўрочышчы Курапаты сабраліся грамадскія актывісты, каб ушанаваць памяць ахвяраў. Гэта ўсё ў нашай праграме.